Свежее утро на радио «Спутник».
Надену джинсы и белую рубаху, накрашу губы привычной рукой, заставлю время замереть на время и помечтать о будущем со мной. Красная помада.
Кирилл Бакиев и Татьяна Ладеева в студии. Таня, здравствуй.
Приветствую тебя, Кирилл.
Будем говорить о красоте, экологии и вообще о жизни. Бьюти-индустрия, оказывается, пагубно влияет на экологию и наше здоровье. Упаковку из-под косметического средства в сравнении с другим пластиком сложнее всего утилизировать из-за того, что материал неоднородный. Кроме того, американские ученые проверили наиболее популярную декоративную косметику на наличие в ней вредных химических веществ. И оказалось, что тональные кремы, тушь, помада – самые токсичные продукты.
Да, дело в том, как ты уже отметил, что упаковка из-под косметики почти всегда состоит из разных компонентов, из-за этого, собственно говоря, ее сложно утилизировать. Пример, почти любое средство имеет дозатор, и как раз-таки из-за этого дозатора может быть тяжело утилизировать ее так, чтобы действительно каждый компонент соответствовал тому виду пластика и материала, как и другие средства при утилизации. Даже если упаковка косметического средства сделано только из стекла или пластика, как отмечают эксперты, есть все равно определенные правила при утилизации. В частности, необходимо тщательно промыть емкость от самой косметики. Угу. Металлические части, если они все-таки есть, по возможности их нужно убрать. И необходимо снять крышку, чтобы тоже по-разному утилизировать отдельно крышку, отдельно саму тару, потому что тоже могут по материалу они каким-то образом отличаться. Важно, что еще отметить, что опасно для природы сама косметика, поэтому подчеркивают неоднократно, что нужно промывать саму тару, прежде чем выкидывать ее. Компоненты, допустим, могут попадать в воду, почву, естественно, там концентрироваться, после чего отравлять животных и растения. Негативно, допустим, влияют синтетические соединения алюминия, которые используются в дезодорантах. И компоненты солнцезащитного крема, к примеру, при попадании в морскую воду могут уничтожить коралловые рифы и их обитатели. В общем, каждый компонент по-своему негативно может влиять, если окажется в той или иной среде. Поэтому здесь есть свои правила, которые мы будем сегодня изучать и понимать, как правильно действовать.
В общем, да, давай у специалиста узнаем, как пользоваться косметикой так, чтобы не навредить природе, ну и себе. С нами на связи экоспикер эколого-благотворительного проекта «Собиратор» и общественного движения «Раздельный сбор» Татьяна Васильева. Татьяна, здравствуйте.
Доброе утро.
Татьяна, приветствую вас. Я прочитала такую информацию, что, собственно говоря, организация, да, проект «Собиратор» — это чуть ли не единственный проект, который занимается как раз-таки утилизацией вот этой сложной упаковки, которая состоит из нескольких компонентов. Как вы поступаете, если собираете, да, такую упаковку, такую тару, как правильно ее утилизировать? Расскажите нам, пожалуйста.
Не сказала бы, что мы единственные, но можно сказать, что мы первопроходцы, потому что мы всегда экспериментируем с сырьем, которое собираем. Ну, и, конечно же, мы не сами утилизируем, мы сами не занимаемся переработкой.
Вы отправляете на переработку?
Да, мы являемся экоцентром, куда можно принести по нашему списку огромный расширенный список вторсырья, который отправится на переработку. Для того, чтобы внедрить, да, какую-то новую фракцию, нам необходимо найти переработчика, который будет готов к этим экспериментам. Он говорит, какие есть требования к этому сырью. Мы, конечно, транслируем эти требования на нашу аудиторию, собираем партию, отправляем, и переработчик уже экспериментирует.
Давайте по поводу требований коротко скажем, потому что вот что-то я назвала, по крайней мере, из того, что нашла, да, это промывать необходимо саму упаковку, это все-таки крышку тоже отдельно отделять, и вот понимать, а что категорически не подходит под утилизацию, и нету смысла бросать тогда, вот тот ящик, да, который вы можете принять в итоге.
Да, все верно. Самое главное правило – это то, что вторсырье должно быть чистым, потому что с ним работают люди на каждом из этапов Второе, это то, что нужно максимально разъединить, если это какие-то многосоставные вещи. Да, вы тоже это сказали, про, например, про дозаторы. Хотя дозаторы мы стали принимать, в принципе, в целом виде, для того, чтобы упростить населению вот этот процесс сбора вторсырья. Ну и что точно не имеет смысла отправлять на переработку, да, куда-то пытаться пристроить, как правило, это упаковка без маркировки. Маркировка – это такие цифры. Да,
от 1 до 7, ну, да, в виде, да, треугольника, правильно?
Да, да, да. Как правило, нас интересует именно маркировка пластика, потому что пластики, они все друг на друга похожи, но имеют разный состав, соответственно, к ним применяются разные технологии переработки. Поэтому нам очень важно понимать, что это за вид пластика. Если там, допустим, да, бумагу и стекло мы можем так отличить на глаз, то с пластиком немножко сложнее.
Можно я вот здесь вот уточню? Я, потому что читала, значит, цифры от 1 до 7 указываются на той или иной косметике, ну, на упаковке из-под той или иной косметики. Значит, если цифра 1, 2, 4, то чаще всего берут на переработку, 5 и 6 реже, 3 и 7 почти не принимают. Перед эфиром у меня с собой на работе не так много косметики, но я проверила все, что у меня было, все тюбики. Нигде никакой цифры я не нашла.
А там, возможно, на коробочках было, в которой была твоя косметика.
То есть что, не выкидывать, да, возможно, коробочку?
Возможно, на коробочке, возможно, на этикетке, возможно, на самой упаковке. Но вообще вы правы, как правило, декоративная косметика, по крайней мере, она очень редко когда маркируется. Ну и по поводу самой маркировки, как правило, различные уходовые средства, такие как шампунь, гель для душа, они упаковываются в упаковку с цифрой 2. Это полиэтилен. И это очень востребованная упаковка. В принципе, вы можете положить это в бак рядом с вашим домом. Да, если мы говорим про Москву, у нас есть двухпоточная система сбора вторсырья и сбора отходов. Это востребованная фракция, поэтому ее вытащат на сортировке и отправят на переработку. Но если мы говорим про цифру 1, это полиэтилен терефталат, то здесь уже начинаются различные интересные тонкости. Потому что востребованная фракция – это обычные питьевые бутылки из-под лимонадов, из-под молока и так далее. А уже бутылки с цифрой 1, но из-под шампуня, например, да, или геля для душа, они уже не являются такими востребованными, потому что там есть свои определенные тоже тонкости. Это и толщина этой бутылки, это и состав этой бутылки, потому что в пищевой промышленности составы более чистые, чем вот так называемый HEMPET, полиэтилентерфталат, сокращенно PET. Поэтому тут тоже сложно сказать однозначно по поводу того, что точно принимается, да, или часто принимается. Нужно всегда смотреть список принимаемого в вашем контейнере, либо в пункте приема, куда вы повезете, и сдавать строго по списку.
Татьяна, скажите, пожалуйста, вот я в магазинах стал замечать в последнее время очень, ну, не очень много, но стали попадаться на полках, если мы говорим о косметике, то вот как бы средства популярных брендов в такой как бы бумажной тубе, но при этом, да, там, с пластиковым колпачком, и подается как вот эко-упаковка и так далее. И тоже вот буквально вчера увидел марку воды питьевой, которая была упакована в картонную коробку, и, ну, вот как из-под молока, только газированная вода. Что вы об этом думаете? Насколько это действительно имеет смысл? И стоит ли людям, которые заботятся об экологии, о том, как будет перерабатываться мусор, который они после себя оставляют, обращать внимание вот скорее на такие товары?
Как правило, если вот мы говорим про воду, то могу сказать точно, что это упаковка типа тетрапак, многосоставная упаковка, то есть это не макулатура, и сдавать вместе с бумагой, соответственно, такую упаковку нельзя. Москве и Петербургу повезло, у нас есть пункты приема, куда можно сдавать тетрапак, но, в принципе, по России, в регионах не везде есть такая возможность, поэтому раз мы не можем сдать это на переработку, то лучше...
То лучше обычные пластиковые бутылки, как раньше,
да,
было.
Да, пластиковые бутылки, они очень востребованы, в принципе, на рынке, и они будут отсортированы с большой долей вероятности.
Ну, конечно, высший пилотаж — это свою бутылку завести и периодически ее пополнять.
А вот я, кстати, читала такой пример, но, насколько я поняла, в России это пока не очень популярный метод. Можно приходить действительно с некой своей тарой и как бы на развес,
на разлив...
Ты знаешь,
я видел одно время кофейни популярные московские, они такое практиковали, что вот, мол,
это кофейня. А я сейчас тебе говорю вот про шампунь, допустим. То есть вот все равно, возвращаясь к теме косметики, что якобы, ну, за границей такая практика существует. Ты приходишь со своей тарой и как бы на разлив приобретаешь вот то, что тебе надо. Там шампунь, гель для душа и так далее. В России есть что-то подобное или пока до нас это не дошло, Татьяна?
Ну, в общем-то, за этим будущее, потому что есть такая концепция Zero Waste, и там на первом месте стоит принцип сокращения образования отходов, да, когда мы приходим со своей тарой, мы, собственно, сокращаем, мы не берем эту лишнюю упаковку, с которой потом мы мучаемся и думаем, куда ее пристроить. Но в России именно по поводу косметики я пока еще не слышала таких вариантов каких-то массовых. Существуют, например, Zero Waste магазины в различных городах России, в том числе. Они, конечно, пока тоже это не системная история. Допустим, в Москве их около 5 штук, если не ошибаюсь. И вот туда можно прийти со своей тарой и взять не только косметику на разлив, но и еду. Ну, в общем, нужно смотреть, какой ассортимент предлагает этот Zero Waste магазин. Но вот очень хорошая инициатива есть у компании BioMio, которая поставила станции рефила в магазинах «Перекресток». Это не косметика, это бытовая химия, но, тем не менее, вот первый шаг сделан. Будем надеяться, что другие бренды тоже подключатся и будут создавать какие-то вот такие вот действительно экологичные инициативы, чтобы мы могли пополнять свою тару, а не задумываться потом, когда этот мусор уже, да, образован в нашем доме, что же нам с ним делать.
Татьяна, вот сейчас очень интересует, давно меня интересует вопрос с одним магазином связан, который есть и в Москве, и во многих других городах. Я думаю, каждый так или иначе про него слышал, но прошу не рекламировать, не будем его называть.
Как можно убедиться, что действительно...
Ароматические очень, да. Ну, как, угу. ты обычно, когда идешь по торговому центру, ты слышишь этот запах, и ты понимаешь, что это за магазин. Вот. Они позиционируют себя как, вот смотрите, у них очень много всяких косметических вот этих вот приблуд, и каждая упаковка, если она пластиковая, да, она сделана, значит, там написано, она сделана из 100% переработанного пластика, и вы можете сдать потом нам вот эти баночки, и мы вот там скидку какую-то дадим или еще какой-нибудь товар, ну, в общем, мол, собирайте и приносите нам это все потом. Это работает, это имеет смысл или нет?
Я, честно говоря, не расшифровала.
Не расшифровали?
Ну и хорошо даже, может быть, и главный сам метод.
Ну метод, да, давайте метод тогда возьмем.
Да, сам метод, да. Смотрите, конечно, такие инициативы, они тоже должны поощряться, но здесь важно понимать, насколько действительно все правильно, грамотно организовано с точки зрения вот этого магазина. Потому что иногда бывают такие инициативы, то, что мы громко везде напишем, да, большими буквами, что мы принимаем свою тару обратно, но по факту нету подрядчика, который этим занимается, по факту набираются какие-то объемы набираются не по условиям, с которыми готов работать подрядчик, переработчик, да, и уже потом получается, что у нас горы мусора какого-то немытого, не сортированного пластика, который не востребован на рынке, и что с ним делать, в общем, непонятно, куда он едет. Поэтому в таких акциях очень важна прозрачность. Если вы видите такую акцию, то не стесняйтесь спросить, а кто же ваш подрядчик, кому вы направляете ваши баночки, и что с ними происходит дальше. Угу. Если этот магазин может спокойно ответить на все эти вопросы, значит, скорее всего, акции можно доверять. Если начинаются какие-то ответы, типа, это конфиденциальная информация, то, ну, скорее всего, у них пока...
Ну, конечно, наоборот, должно быть все открыто, чтобы понимать вообще всю эту схему. Например. И, может быть, таким образом и больше людей захочет принимать какое-то свое участие, делать свой вклад в этом плане.
Да, конечно. Это очень важно в экологических акциях. Да, еще хотела добавить то, что косметику можно покупать тоже на развес, но не в жидком виде, а в твердом. То есть можете попробовать, если же и шампуни, и бальзамы.
Да,
и,
такой совет я тоже слышала. Кстати говоря, вот на своей практике, может быть, это не совсем уж на 100% забота об экологии, но вот я люблю покупать все в очень больших тарах, а потом разливать, ну, скажем так, в многоразовые свои емкости, там, те же самые шампуни, жидкое мыло, то есть я не люблю покупать
все
мелкими.
Они же тоже в пластике
поставляются. Да, но ты... тратишь намного дольше, то есть у тебя расход идет больше, потому что сразу большая тара, а не по огромному количеству там маленьких упаковок. Татьяна, завершающий вопрос. Как думаете, сами производители, а не какую-то сама индустрия, ответственность должна брать вот за экологию, какие-то свои схемы, вообще вот схемы своего производства должны быть изменены?
Ну, безусловно, должны. Вообще здесь, на наш взгляд, должна быть такая синергия между населением, которое дает спрос, да, показывает свой интерес к экологичным упаковкам, экологичным решениям, и сами компании, но и государству, конечно, тоже важно подключиться, поощрять различные эти инициативы. Ну и также хотела бы подчеркнуть, что любую акцию лучше всего делать со специалистами, потому что если вы не погружены в тему, да, то есть риск того, что даже самая такая благостная акция обернется против вас, ну, это вот обращение к брендам непосредственно, из-за того, что не хватает информации, да,
мне да, это правило, мне кажется, действует по отношению ко всему, что действительно нужно профессиональное мнение тех или иных экспертов для того, чтобы была и доверие было выше у населения,
к этим вопросам. Классными инициативами, которые очень плохо реализованы, и у экосообщества по России возникает огромное количество вопросов, доверие к бренду падает, и, в общем-то, результаты такие плачевные.
Татьяна, спасибо большое, что поделились своим мнением с нами.
Экоспикер, эколога благотворительного проекта «Собиратор» и общественного движения «Раздельный сбор» Татьяна Васильева была с нами на прямой связи. Ну а мы плавно двигаемся к другому аспекту нашей беседы, а именно к токсичности и неэкологичности уже не самой упаковки от косметики, а именно ее содержимом, как оказывается. Напомню, установили американские ученые, что разнообразная, я так понимаю, это называется декоративная косметика.
Все
да?
верно, да.
О, видишь, как я разбираюсь. А всякие тональные кремы, тушь, помада и, в общем, все то, что относится к макияжу, это может быть токсично, уж не говоря о том, что когда все это попадает в природу, то тоже может влиять на экологию.
Но проблема как раз-таки в том, что вот то, что мы перечисляем, там тушь и помада, это то, что соприкасается с губами и глазами. Mm-hmm. То есть это там, где есть слизистый канал, это вот что девушка помаду в любом случае какое-то ее количество она проглатывает, это естественный процесс, ну а как тут по-другому назвать, да? Вот. И токсичность в этом как раз опасна еще сильнее, токсичность этих продуктов, потому что действительно это может привести к тем или иным заболеваниям, ну и не может идти во благо нашему здоровью, это точно.
Да, с нами на связи врач-косметолог Марина Рябус. Марина Владимировна, здравствуйте.
Да, здравствуйте, вы меня слышите?
Прекрасно,
да, да, мы вас прекрасно слышим, приветствую. Марина Владимировна, давайте поясним, собственно, вот мы говорим про токсичность, а какой именно компонент встречается чаще всего в таких опасных предметах косметики, и как нам его распознать, когда мы покупаем?
Да, здравствуйте, уважаемые слушатели. Мне бы хотелось углубиться в эту тему. Тема называется «Токсические воздействия», либо «Токсиканты». Мы сейчас как раз будем говорить о токсикантах. И, к сожалению, сейчас не только предметы окружающей среды, это не только предметы бытовой химии, это не только строительные материалы, но и вот достаточно близко расположенные к человеческому организму, женскому организму, это кремы, консилеры.
Ну, собственно, да, потому что девушки пользуются все-таки у нас преимущественно косметикой. Так вот да, смотрю, да, да. Я прихожу в магазин, выбираю себе, пусть будет тональный крем, к примеру. Смотрю на упаковку. Какой компонент я не должна там найти? Точнее, давайте даже так. Я его там нашла, наоборот, увидела и понимаю, так, этот крем брать не надо, не стоит. Что там опасного может быть?
Ну, к сожалению, я назову это пер- и полифторалкильные вещества, фторсодержащие вещества или ПФАС. Но их класс достаточно большой, и так как сами ученые сейчас на данный момент не определились, мы там можем к нескольким исследованиям апеллировать. Вот то, о чем вы рассказываете, там как раз вы анализировались порядка 200 различных предметов декоративной косметики, и там нашли вот эти вот элементы. А кроме этого еще, если говорить о исследованиях Роспотребнадзора, это исследования зарубежных, да, вот которых вы сейчас как раз пытаетесь к ним апеллировать, а есть еще и исследования Роспотребнадзора, и там по поводу алюминия и кадмия.
Вот, а в чем сходятся они, получается?
Нет, ФАС – это одна история, это класс соединений, содержащих фтор. А кадмий и алюминий, которые тоже могут также встречаться, это металлы, которые в нормальных, небольших концентрациях могут содержаться в человеческом организме. Но, к сожалению, обыватель, вот когда девушка подходит к определенной витрине и пытается все это самостоятельно проверить, не в состоянии до конца определиться, насколько вредна эта косметика.
А как тогда быть? Нужно со специалистом? Слушайте,
Марина Владимировна, я с вами не соглашусь. Я тут недавно стал свидетелем разговора двух своих подруг, когда они обсуждали косметику.
Понял, что они
профессионалы? Да, то есть они...
Просто ты много не знаешь.
Я тут попробовала какую-то тушь, а в ней вот какие-то соли там чего-то, и вот это... И вторая подруга, да-да-да, а вот еще там есть вот этот элемент, вот тот, вот тот.
Да это просто мужчины не так.
Я
сижу, думаю,
господи, у вас что, степень по химии, что ли?
Да, я все понимаю. Дело в том, что я сейчас посмотрела в PubMed 474 исследования. И вот одно исследование говорит о том, что эти ФАС-содержащие препараты так называемых экологических дозах могут быть опасными для человеческого организма. А второе исследование говорит, достаточно доказательное, говорит о том, что в лабораторных исследованиях, да, там коэффициент опасности у них высок, а вот что касается вот таких соединений, ну вот этих предлагаемых товаров, то там они, к сожалению, не получили достоверных результатов о том, что это может вызывать вот тот перечень. Мы с вами говорим про онкологические заболевания, мы говорим про заболевания печени, мы говорим с вами про репродуктивную функцию и так далее и тому подобное, о которых я бы хотела немножко
поговорить. То есть вот ко всем этим заболеваниям может привести даже вот то, что я неправильно подобрала себе косметику и оказалось, что она вредна для моего здоровья.
Но пока это только предположение. Угу. Пока это только на лабораторных животных, на крысах, рыбках.
Короче, факторы риска.
Подтвердили. Изучается, да,
это вопрос. Это факторы риска, и этот вопрос еще изучается. И, к сожалению, на данный момент это немножко из цикла разговоров, которые пугают, безусловно, потребителя.
Марина Владимировна, ну а как я могу, вот, если я купила косметику, я понимаю, что она даже мне вот не подходит, да, по каким-то критериям, и она, может быть, тоже, вот я и упаковку изучала, и там, не знаю, посмотрела какие-то видеообзоры к той или иной косметике, вроде бы говорили, что она безопасна, а я понимаю, что нет, что-то не так. Когда видимые причины, там, допустим, высыпания какие-то происходят на коже, да, после там крема, это понятно. А как я еще могу проверить состояние своего организма после использования вот такой вот опасной косметики, чтобы понять, собственно, могу я пользоваться ей дальше или нет?
Лабораторная диагностика. Мы можем проверить наш организм с точки зрения, в принципе, оксидативных процессов. Кстати, вот если говорить по поводу токсикантов, какие вопросы, какие процессы могут вызвать они гипотетически. Мы не только ПФАС сейчас берем, да, о которых мы сейчас с вами говорим. Мы говорим там о тяжелых металлах, мы говорим о бисфеноле, о триклозане. Если говорить вот об этих соединениях, часть вот бисфенол, триклозан, это более доказательные вещества, и их можно в лабораторной диагностике посмотреть, как они влияют на мембрану клетки, как они влияют на клеточный обмен, как они влияют на ядро клетки с точки зрения оксидативного процесса. Первый – это оксидативный процесс. Мы можем его померить, существует лаборатории, в которой мы можем измерить степень, агрессивности. И тут уже в целом, насколько можем оценить, насколько организм находится в неблагоприятных условиях. И второй момент с точки зрения изменения гормональной функции, поскольку многие из этих соединений являются гормональными дизрапторами. Вот мы с вами про оксидативный процесс говорили, сейчас про гормональные дизрапторы, которые действуют по двум механизмам. Просто мы токсические вещества, сейчас их воздействие на организм разбираем. Два механизма. Один механизм, они просто встраиваются в цепь, то есть они заменяют метаболит, эстрогеновые, ну, то есть промежуточные соединения, и в дальнейшем они извращенным образом передают сигнал, тот, который...
Нарушают, в общем, работу организма. Слушайте,
Марина Владимировна, а может, черт с ней, с этой декоративной косметикой?
Вот это хорошая история, но на самом деле...
Тем более сейчас популярна естественность и так далее.
Да, девушка, зачем вы себя так мучаете?
Более интересные предложения, да, конечно, чем воздействовать на репродуктивную свою, на репродуктивную состояние, на репродуктивный статус. Во-первых, конечно, никто не отменял здоровую кожу, вы абсолютно верно мыслите. Здоровая кожа – это здоровый домашний уход, это здоровое очищение, это восстановление кожного барьера, это применение антиоксидантных сывороток, веществ много, с витамином С, витамином Е, липоевой кислотой, фероловой кислотой. Вот, поэтому обращение к нормальному специалисту, к хорошему эксперту, который подберет домашнюю косметику профессиональную, это является выходом, безусловно, для того, чтобы кожа светилась, для того, чтобы селфи было...
В общем, еще один аргумент в пользу естественности.
Марина Владимировна, спасибо вам большое. Врач-косметолог Марина Рябус была с нами на прямой связи. Ну, в общем, слушайте, девушки, завязывайте вы с этой декоративной косметикой. В конце концов, ну, мы
а
как-нибудь...
вы тогда, мужчины, чаще делаете комплименты?
Чаще, да без проблем, слушай, это небольшая жертва за ваше здоровье. Кирилл Бакеев, Татьяна Владимировна, спасибо.